Говорит Радио Свобода. Почему питерский хор исполнил в Исаакиевском соборе песню об атомной бомбардировке США? О чем будут говорить в Москве на очередной встрече Владимир Путин и Бениамин Нетаньяху? Чем интересна новая книга о столкновениях Украины и России в сфере исторической политики? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за вторник, 26 февраля. У микрофона Ярослав Шимов. Здравствуйте. 23 февраля в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга прозвучал праздничный концерт, на котором была исполнена шуточная песня про ядерную бомбежку Соединенных Штатов. Шутка понравилась не всем. Песня называется «На подводной лодочке» или «О зарплате военнослужащих». Видео с концерта в тот же день выложил сам хор, но заметили его только через два дня. На песню обратил внимание публицист, общественный деятель, диакон Андрей Кураев. Он опубликовал пост в живом журнале под заголовком «Путинизм под сводами Исаакия. Терминальная стадия». Над темой работала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
На подводной лодочке с атомным моторчиком, да с десятком бомбочек под сотню мегатонн, пересек Атлантику и зову наводчика. «Наводи, — говорю, Петров, — на город Вашингтон». Такие слова звучали 23 февраля в Исаакиевском соборе, там, где, как в каждом православном храме, во время каждой литургии поются совсем другие слова, так называемые заповеди блаженств из Нагорной проповеди Христа, одна из которых гласит «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся». Тем не менее, концертный хор Петербурга включил в свой репертуар не только песни Высоцкого, Соловьева, Седова и Щедрина, но и композицию Андрея Козловского, написанную еще в 1980 году, в качестве пародии на внешнюю политику Советского Союза. Песня кончается таким куплетом. «Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу, спят усталые игрушки, негры тихо спят. Ты прости, Америка, хорошая Америка, но 500 лет назад тебя открыли зря». А лихой припев завершает картину. «Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за 3 рубля. Пополам гори земля неприятеля». Однако художественный руководитель хора, дирижер Владимир Беглецов, не видит в этой песне ничего предосудительного.
Этот собор, в котором идут службы, но он называется Государственный музей памяти, Исаакиевский собор. Там идут службы и идут концерты. Когда вы присутствуете на службе, вы присутствуете на службе, а у нас был концерт. Это не одно и то же. Пляшки на костях. У нас был концерт, посвященный дате, посвященный празднику 23 февраля. Эта песня просто шуточная, она украсила концерт как шутка. Просто хорошее настроение для всех тех, которые послушают тяжелый, достаточно разнообразный и очень глубокий концерт. Почему не обратили внимание на более жесткие песни Высоцкого или Розенбаума? Что сыгрались в такой шутке?
Владимир, а вам самому нравится эта песня?
Ну, в том, что нравится, не нравится. Мы нравимся музыкой профессионально. Мы делаем концерты для того, чтобы концерт имел успех, и для того, чтобы этот концерт понравился публике, чтобы публика после первых нот не встала и не ушла. Слава Богу, такого не случается на наших концертах. Вы обращаете внимание исключительно на одну песню и на то, что вот вам нужно эту песню обсудить. Ах, почему это в соборе? Ах, почему вы это делаете? Ах, может быть, потому что кто-то сейчас что-то сказал, что вот у нас такое есть, и мы теперь этой песней кому-то угрожаем. Да и спаси Бог. Мы вообще никому не угрожаем. И к тому же, что эту песню мы исполняли уже до этого не один раз. И пару раз мы это исполняли в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. И почему-то никто к этой песне никак не обратил внимания, не увидел там какую-то специального подтекста и сброс. Почему-то сейчас, в свете каких-то, наверное, определенных политических событий, кому-то что-то показалось или кому-то просто захотелось что-то такое услышать и увидеть того, чего там действительно не было, и уж тем более не было у нас желания, чтобы эту песню как-то стали вдруг ни с того ни с сего по прошествии такого количества времени, когда она уже была исполнена нами, по крайней мере, 10 раз в течение последних 10 лет. Мы эту песню исполняли и исполняем. В ней я не вижу никаких угроз, никаких политических заявлений. Эта песня исключительно шуточная, не направлена ни против кого. Мы не хотим никого победить, не призываем к тому, что нужно кого-то там оккупировать, завоевывать. Потому что эта песня исключительно написана такой в частичной форме, не претендует ни на какую глубину.
Вы говорите, что это шутка, но шутки бывают разные.
Исполнили эту песню в конце концерта, который посвящен Дню защитника Отечества. Я думаю, что защитники Отечества, которые слышали эту песню, а тем более люди, которые служили или служат в Сенат подводном флоте, они бы просто от души посмеялись и сказали бы нам большое спасибо за мы как-то обратили на них внимание, пошутили и заставили людей улыбаться. Просто если бы вы были в зале, если бы вы видели эти счастливые лица слушателей, которые в течение часа были на концерте и ни с кем не ушел, потому что это тоже зрелище, это тоже интересно, все продолжали стоять и аплодировали. Мы не исполняем то, что нельзя. Мы не даем балеты в соборах, не исполняем песни с ненормативной лексикой. Вы знаете, что сейчас таких исполнителей достаточно много. У нас никогда не будет там рэперов, у нас никогда не будет звучать инструменты в соборах, никогда не будет каких-нибудь сомнительных рок-групп. Понимаете, но это недопустимо в православном соборе. В высшей степени политкорректны в плане того, что можно, а что нельзя. И с точки зрения того, где эта песня была исполнена, мы ничего не нарушили и никого не оскорбили. Если кому-то что-то не понравилось, то это, еще раз подчеркиваю, это субъективное мнение каждого. Потому что те люди, которым понравилось, те, которым хорошо, тем, которым по сердцу, они просто воспринимают это как должное и не реагируют не так, потому что это им нравится.
Очень огорчен происшедшим профессор Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов.
Мне кажется, песня, порожденная эпохой советского брежневского безвремени, уже могла бы потерять свою актуальность. Она была, возможно, и уместна как пародия на агрессивный стиль советской внешней политики. Она могла вполне, так сказать, уместно исполняться вот на тех самых диссидентских кухнях начала 80-х годов. Но претендовать на нас чего-то такого, что может стать общественным событием, общественным явлением, она, конечно, не могла. Потом прошло время, и, казалось бы, наша страна уже была очень сильно измениться. Уж, во всяком случае, одухотвориться. У нас же о духотворенности, о духовном возрождении говорят сейчас на всех углах. Но что мы видим? Мы видим то, что это, в общем, довольно пошловатая, примитивная песня. Вдруг исполняется в стенах Исаакиевского собора, который, в принципе, олицетворяет собой лучшие, казалось бы, традиции как русской культуры вообще, так и русской церковной культуры в частности. И поражает то, что исполнение этого, позволяю сказать, произведения вызывает у многих как не церковных, а как церковных людей чувство, в общем-то, чего-то само собой разумеющегося. Это, конечно, свидетельство глубокой деградации нашего общества, причем как людей не церковных, так и людей церковных. Здесь невольно задаешься вопросом. А вот не так давно шли дебаты по поводу того, что этот памятник культуры лучше сохранится, если он будет находиться в распоряжении государственной власти. Но вот мы видим, как памятник культуры, находящийся в распоряжении государственной власти, становится вот подобного рода арены для таких совершенно далеких от такой бы то ни было культуры мероприятий. Можно задаться вопросом, возможно ли было бы это, если бы храм был передан церкви? Увы, должен сказать, не знаю. Надеюсь, что нет. Но надо признать, что среди наших священнослужителей находятся люди, которые воспринимают подобные вещи как само собой разумеющиеся. Печально, что этот хор имел когда-то какое-то отношение к церкви, его руководитель. Отрадно то, что этот хор в настоящее время имеет никакого отношения к нашей епархии и уже не может быть инкриминируем оппонентами нашей церкви как таковой. Это скорее упрек нашим светским властям, нашим светским деятелям культуры, которые попускают подобного рода мероприятия. Но в целом это свидетельство глубокой деградации нашего общества в целом.
Отец Георгий, не отразится ли это происшествие на старом споре о том, передавать или не передавать церкви Исаакиевский собор?
Сейчас важно другое. Меня интересует то, насколько в целом и те, кто связывает себя с государством и культурой, и те, кто связывает себя с церковью, реагируют на происходящее. И мы видим действительно очень разные реакции. Кто-то воспринимает это как нечто вполне приемлемое, кто-то возмущается. Но в целом то, что у нас возможны подобного рода явления, говорит, конечно, о глубокой, повторяю, духовной дезориентации нашего общества. И, конечно, это звучит кощунственно на фоне постоянного муссирования темы войны. О войне, конечно, можно говорить много, но как говорить? Говорить о нем как о великом несчастье, как об апофеозе человеческого страдания, как о ситуации, в которой человек обречен часто или на физическую, или на духовную гибель, это одно. Другое дело превращать это в какой-то такой примитивный, лубочный фарс. И все это происходит на наших глазах, и для меня это свидетельство того, что лучше было бы действительно храму оставаться храмом и подобного рода мероприятия проводить в каких-то других местах. Но, к сожалению, это уже сейчас невозможно. Поэтому я здесь не вижу даже никакого может быть, символа, кроме одного. Это символ духовного одичания разных слоев нашего общества. Но сейчас я просто как священник Русской Православной Церкви не могу все-таки не испытать удовлетворения от одного, что инкриминировать Санкт-Петербургской епархии, Русской Православной Церкви это мероприятие теперь уже не удастся. За это несут ответственность исключительно те, кто выступает от имени якобы более высокой, чем церковная, светской культуры.
В Петербургской епархии праздничное выступление концертного хора Петербурга в Исаакиевском соборе осудили, назвав неуместными и саму композицию, и место, выбранное для ее исполнения. Руководитель сектора коммуникации Петербургской митрополии Наталья Радаманова сожалеет, что многие не разобрались в ситуации и теперь резко осуждают в соцсетях руководителя церковного хора Исаакиевского собора Льва Дунаева, который тут совершенно ни при чем. Наталья Радаманова ценит мастерство концертного хора Петербурга, но считает, что его руководителю изменил вкус. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 февраля. У микрофона Ярослав Шимов. Депутата Московского Басманного района, написавшего статью о деле украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося в заключении в России, вызвали в Следственный комитет. Он считает это преследованием за свое членство в организации «Открытая Россия», а главный редактор газеты, где был опубликован материал, и глава района, яблочник Андрей Морев, местью со стороны бывших депутатов, проигравших выборы оппозиции. Подробности в репортаже нашего корреспондента Ивана Воронина.
Рабочая неделя муниципального депутата Басманного района Москвы Виктора Котова началась с визита в Следственный комитет на опрос. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по статье о публичном оправдании терроризма. В номере от 30 июля 2018 года газеты «Моя якиманка» вышел материал Виктора Котова об украинском режиссере Олеге Сенцове. В статье депутат рассказывал про дело Сенцова, его голодовку с требованием освободить политзаключенных соотечественников из российских тюрем, московские акции в его поддержку, давление на активистов со стороны полиции. Ни о каком оправдании терроризма, уверяет Виктор Котов, речи не шло, претензии были к следствию. Его статья информативно не отличалась от сотен сообщений в СМИ о деле Олега Сенцова. Депутат предполагает, что внимание правоохранительных органов связано с тем, что Котов по совместительству координатор движения «Открытая Россия».
Так как сейчас «Открытая Россия» идет преследование, как Анастасия Шевченко сейчас дело ведется, сейчас многих активистов у них в регионах проходят обыски, скорее всего, это связано именно с этим. Статья была написана летом 2016 года, и только сейчас они начали проводить доследственную проверку. Абсолютно, мне кажется, это не представляет интереса следствия, сама статья. Скорее всего, это именно тот рычаг, на который они надавили, чтобы как-то повлиять на нашу деятельность.
Зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским организации Open Russia Civic Movement и полная тезка «Открытая Россия», официальное название пишется латиницей, признаны в России нежелательными. Генпрокуратура заявляла, что это не касается одноименного российского движения. При этом участники не британской «Открытой России» регулярно подвергаются административному давлению. А в январе в Ростове-на-Дону под домашний арест отправили члена Федерального совета движения Анастасию Шевченко уже по первому в России уголовному обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией. На опрос вызывали и главу района Якиманка Андрея Морева, главного редактора газеты. В отношении него ведется проверка в злоупотреблении полномочиями. Андрей Морев заявил, что в газете освещаются не только районные события, но и городские, к чему и относится кампания в поддержку Сенцова.
В 21 веке люди не должны умирать в тюрьмах, и мы хотели привлечь внимание к ситуации с его голодовкой. Мне сложно понять логику людей, кто писал эту жалобу. Кроме того, что там это мелкая месть нам, депутатам, которые, в общем-то, выиграли выборы у них, потому что они с первого дня избрания разными способами пытаются досадить нам. И подписи за отзыв депутатов собирали, и участвовали в почти агрессивном нападении на совет. То есть это такая целенаправленная их политика. Данная статья, я думаю, для них лично была еще одним поводом обратить внимание на себя.
Среди направивших обращение в Следственный комитет бывший муниципальный депутат Якиманки Дмитрий Захаров. В нем он написал, что Виктор Котов выступил в поддержку террориста и попросил проверить наличие у Котова связи со спецслужбами Украины.
Ну, не знаю, может, получает человек за это что-то или идеологически близок к этим людям. Но в любом случае он потенциальный объект вербовки, и это необходимо проверить. О террористе, которого российский суд официально признал террористом, говорится, что это хороший и прекрасный человек, то есть человек, который мог взорвать людей для вот этого товарища Котова, и Морева – это некий такой чуть ли не святой человек, которого надо пожалеть.
Режиссер Олег Сенцов осужден на 20 лет лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в Крыму. Свою вину он не признает и считает дело сфабрикованным. Голодовку Сенцов прервал на 145-й день по состоянию здоровья. Статью Виктора Котова отправили на лингвистическую экспертизу. Сейчас он и его коллега Андрей Морев под подпиской о неразглашении. Прекратить доследственные проверки как, цитата, «возможное продолжение репрессивных тенденций в отношении гражданского общества» потребовала партия «Яблоко». Иван Воронин, Алексей Зыков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». 27 февраля в Москве должны состояться переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Некоторые ближневосточные журналисты утверждали, что в последние месяцы израильский премьер умолял о встрече с Путиным, который ее якобы избегал. Визит Нетаньяху в Москву должен был состояться еще 21 февраля, но сам израильский премьер в последний момент отменил его, сославшись на сложность внутриполитической ситуации в своей стране. Однако потом встречу удалось все-таки согласовать на 27-е. Зачем Путин в данный момент нужен главе израильского правительства? В пресс-службе Кремля ранее заявляли, что лидеры двух стран планируют обсудить в основном сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также, это звучало неожиданно как второстепенные вопросы, ситуацию в Сирии и вопросы палестино-израильского урегулирования. Похоже ли все это на правду? Политолог-востоковед Михаил Магид отмечает, что в последнее время между Нетаньяху и Путиным возникли новые разногласия, в первую очередь касающиеся войны в Сирии, и они оба согласились отложить встречу на 27 февраля, чтобы ее результаты можно было представить потом собственным гражданам как большой внешнеполитический успех и президента России, и премьер-министра Израиля. С Михаилом Магидом беседует мой коллега Александр Гостев.
Почему сегодня отношения России и Израиля никак нельзя назвать простыми и уж точно хорошими?
Главное – это те противоречия и те проблемы, которые существуют по вопросу Сирии. Потому что, с одной стороны, в Сирии присутствуют российские войска наряду с иранскими войсками. Благодаря поддержке России и Ирана режим Асада может контролировать приблизительно 60% территории Сирии. И получается, что Россия здесь выступает в роли союзника Ирана. А для Израиля это главная проблема, потому что Израиль считает усилившийся Иран, распространивший свое влияние на Ирак, на Сирию, на Ливан, главной своей головной болью и главным врагом. То есть получается, что Россия союзник Ирана, по крайней мере в Сирии, а Израиль это главный противник Ирана. Вроде бы как Россия и Израиль выступают на разных сторонах этого конфликта.
Так с какой главной целью сейчас Беньямин Нетаньяху уже в который раз летит в Москву? Или цель у него одна – произвести впечатление на собственных граждан перед выборами?
Конечно, вопрос пиара имеет большое значение для Нетаньяху в связи с грядущими в апреле выборами в Израиле. Также вопрос пиара имеет значение и для Кремля. Но дело в том, что это все не только связано с пиаром и с какими-то медиакомпаниями. Потому что между Израилем и Россией существует исключительно важное соглашение. Израиль за последние 2 года нанес приблизительно 250 или 270 ударов силами своих ВВС по Сирии, по иранским объектам, по объектам проиранских милиций, по объектам Асада, пытаясь сдержать развивающееся иранское влияние. И ни разу российские ПВО, размещенные в Сирии, не открывали огонь по израильским самолетам. Обе стороны исключительно сильно заинтересованы в том, чтобы сирийский конфликт не привел к конфликту между Израилем и Россией. Потому что Израиль обладает самыми мощными в районе Ближнего Востока вооруженными силами. А с другой стороны, Россия, безусловно, сильная военная и ядерная держава. И в этом смысле очень важно вот это соглашение, которое действует фактически между Израилем и Россией, о том, что российские ПВО не стреляют по израильским самолетам, совершающим налеты на территорию Сирии.
История со сбитым асадовскими ПВО, российским транспортным ИЛом, сильно ли повредила вот этим налаженным связям, которые можно охарактеризовать как такой холодный нейтралитет, вынужденное ограниченное сотрудничество? Мы помним, как Минобороны России гневно обвиняла Израиль в этой катастрофе.
Я бы выделил 2 аспекта отношений между Израилем и Россией. Во-первых, это вынужденное, как вы справедливо заметили, сотрудничество по Сирии. И во-вторых, это очень важно в плане пиара. И, как я уже сказал, это важно не только для Израиля, но это важно и для России. Потому что был момент, когда Россия находилась в состоянии политической международной изоляции. И частые визиты Беньямина Нетаньяху в Москву дали возможность Кремлю продемонстрировать, что эта изоляция фактически разрушена, прорвана. По крайней мере, это было очень важно для Москвы. И в этом смысле Нетаньяху очень сильно Кремлю подыграл. А в обмен на это он получил возможность сказать своим избирателям, что смотрите, я без единого выстрела нейтрализовал русские ПВО.
Но израильские военные действительно не раз доказывали, что им плевать на Асада и на все системы ПВО, поставляемые ему Москвой. Потому что Израиль ни на кого не оглядывается, когда преследует на Ближнем Востоке свои собственные цели. Кремлю остается с этим мириться. Так кто сейчас от кого все-таки зависит больше и кто чаще идет на уступки? Беньямин Нетаньяху или Владимир Путин?
Нужно говорить не о количестве каких-то действий, а об их качестве. Я бы все-таки не стал недооценивать возможности России повлиять на эту ситуацию. У России есть определенные рычаги воздействия на нее. Во-первых, это поставки ракетных систем противовоздушных Дамаску. Во-вторых, Россия может, если захочет, поставить Дамаску высокоточные ракеты других классов, например, «Земля-Земля» или «Земля-Море». Это тоже будет достаточно неприятно для Израиля. В-третьих, есть очень важный для Израиля вопрос о том, какие сирийские силы присутствуют в районе израильско-сирийской границы. Например, это могут быть какие-то воинские части, лояльные России, а могут быть части, связанные с Ираном или шиитской проиранской организацией «Хизбалла», что для Израиля неприемлемо. И Россия тоже может в эту игру играть, она может сказать, что, извините, но мы не готовы прикрывать вашу границу, туда придут иранцы. Израиль постоянно наносит удары по сирийской территории, это правда, и мало что может его в этом смысле остановить. Но я все-таки напомню, что в Израиле существует, так условно, партия войны, есть люди, которые хотят более мощных ударов, есть люди, которые хотят полного разрушения иранского влияния в Ливане и в Сирии, или радикального ослабления этого влияния. И все-таки Нетаньяху, я думаю, сдерживает эту партию войны, именно потому, что он избегает вхождения в серьезный конфликт с Россией. Ну а Россия в ответ фактически отказывается защищать иранские и асадовские войска от израильских налетов.
В связи с решением Соединенных Штатов фактически устраниться от дальнейшего решения запутанного сирийского конфликта, возможно ли, что нынешнее российско-израильское взаимодействие там как-то изменится в ближайшем будущем?
Мы не знаем, когда американцы уйдут, и мы не знаем, что произойдет после этого. Потому что американцы делают противоречивые заявления. То Трамп говорит, что они уходят уже через несколько месяцев, потом говорится, что это займет больше времени. Тем не менее, если американцы уйдут, то встанет вопрос о том, кому достанутся те территории, которые в настоящее время совместно контролируют американские войска и курдская милиция ЕПГ. Если эти территории уйдут под контроль сирийско-иранско-российской коалиции, то это может привести к усилению очередному Ирана, и это может вызвать достаточно резкую реакцию Израиля. Это может повлиять на все. Может быть, они уйдут под контроль Турции, может быть, они останутся под контролем курдов, может быть, американцы вообще не все войска выведут. Поэтому это вопрос исключительно сложный, неоднозначный, и пока трудно об этом говорить более конкретно.
Александр Гостев беседовал с политологом-востоковедом Михаилом Магидом. Продолжаем программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск за 26 февраля. Российский политолог и медиа-менеджер Игорь Малашенко, основатель телекомпании НТВ, покончил с собой в Испании. Об этом стало известно в понедельник. По сообщениям средств массовой информации, смерть Малашенко была связана как с проблемами со здоровьем, так и с личными обстоятельствами. В последнее время Малашенко был занят судебным разбирательством со своей бывшей женой Еленой Пивоваровой, проживающей в Соединенных Штатах. Та подала против него иск о разделе имущества в американский суд. Об этом процессе много писала на своей странице в Фейсбуке нынешняя супруга Малашенко, колумнист и блогер Бажена Рынска. Смерть Игоря Малашенко, видной фигуры российской медиасцены и политической жизни 90-х годов, стала одной из самых обсуждаемых тем в русскоязычном сегменте интернета. С подробностями редактор отдела социальных сетей «Радио Свобода» Иван Беляев.
В Рунете много говорят о смерти Игоря Малашенко. Многим он вспоминает в первую очередь своими достижениями 90-х годов, когда он работал над созданием телеканала НТВ и внес большой вклад в президентскую кампанию 96-го года. Журналист Виталий Третьяков называет Малашенко человеком своеобразным, честолюбивым, умным и капризным. Александра Ливанская. В истории российского телевидения, я уверена, лучшим проектом был телеканал НТВ. Появилось вдруг идеальное телевидение. Продукт смешения всего лучшего российского с лучшим западным. Создание талантливого Игоря Малашенко. Такого телевидения не было никогда и нет его до сих пор. Анатолий Чубайс. В свое время он бесспорно был лучшим медиа-менеджером. Равных ему не было. НТВ 90-х стало легендой именно благодаря таланту, чутью, смелости и принципиальности Малашенко. Он с командой создал живое настоящее телевидение, которое смотрели и обсуждали, не понимая тогда, что однажды этого телевидения может и не быть. Игорь внес важнейший вклад в успех ельцинской кампании в 96-м. Он работал предельно эффективно, толково, как никто бы другой не смог. Ну вот что пишет, например, Марианна Максимовская о последующих годах жизни Малашенко. Самое страшное, когда умные, образованные и очень сложно сделанные люди, которые могли бы принести столько пользы стране, остаются не у дел в самом своем расцвете. Часто это их принципиальный выбор, потому что такие люди могут быть эффективными, но не могут быть лояльными, могут приносить пользу, но не могут подчиняться решениям, которые они считают ошибочными. Игорь Евгеньевич Малашенко был именно таким, и его судьба в этом смысле образцово-трагическая. Примерно в этом же ключе Виктор Шендерович. Игорь был человеком ясного ума и огромного обаяния. Он не мог не мучиться своей невостребованностью в новых временах, но людоедом не стал. К смерти его привели, по всей видимости, личные обстоятельства, но из контекста времени эту смерть никуда не деть. Очень поганый и тоскливый контекст. Последние несколько лет жизни Игорь Малашенко прожил вместе с журналисткой Баженой Рынской. Она известна как человек достаточно эмоциональный, импульсивный, взрывной, склонный к конфликтам. И вот эту ее конфликтность многие теперь используют как повод для своего рода отметки, попытки пнуть ее. В ответ вот в Твиттере пишут, надо ли напоминать, что Бажена не жалела никогда и никого. Или, например, пользователь по имени Ольга Шанцер. Тот самый, один из немногих случай, когда в моей системе координат можно иронизировать, язвить и вообще глумиться как душе угодно. Конкретно я Бажене сочувствую, но тех, кто колко высказывается, не осуждаю. Ну вот, например, отвечает прокремлевский журналист Армен Гаспарян, которого явно нельзя считать симпатизантом Бажены Рынской. Он пишет у себя в Твиттере. Да, Бажена глумилась над гибелью хора Александрова, но неужели вам самим не противно становиться такими же? Когда имеешь дело со смертью, главным становится даже не столько сострадание, сколько уважение и такт. Подумайте над этим. Сейчас много пишут о том, что здоровье Малашенко было серьезно подорвано конфликтом с его предыдущей женой, денежными спорами. Какое-то решение здесь вынесет суд. Моральные оценки выносить, конечно, сложно, и делать мы этого не станем. Вот что пишет, например, блогер Елена Денисова. Страшно и жалко, и Бажену тоже очень признаться жалко. Мне кажется, она по-настоящему любила Игоря, и вместе они были много лет. А так, господи, как же непредсказуема жизнь, какая она хрупкая, и как порой похожа на дешевый бульварный роман с детективным сюжетом и трагической развязкой. И как зачастую плохо окончили свою блистательную некогда карьеру богатейшие и известнейшие люди 90-х годов. Березовский, Тарасов, Мавроди, Лесин. Теперь этот печальный список пополнил и Игорь Малашенко. Земля ему пухом.
Рассказывал редактор отдела социальных сетей «Радио Свобода» Иван Беляев. Продолжаем программу «Время свободы». Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, Степан Бандера, большевики, Голодомор, украинские националисты – все эти и многие другие болевые точки и персоналии истории Украины часто становятся предметом ожесточенных российско-украинских споров, а в последние годы, когда между двумя странами разгорелся открытый конфликт, и частью так называемых «войн памяти». Что это такое? Как отделить историю от исторической политики? Возможен ли объективный взгляд на прошлое своей и соседних стран? Как предотвратить монополизацию исторической памяти государством? На эти и другие вопросы попытался найти ответы известный украинский историк Георгий Касьянов. Российское издание его книги «Украина и соседи. Историческая политика 1980-2000-х годов» вышло недавно в московском издательстве НЛО. Георгий Касьянов, сегодняшний собеседник «Радио Свобода». Для начала, ну, у вас, собственно, и в книге так, в начале определения. Вот если можно, как бы вы определили феномен исторической политики? То есть в книге у вас есть определение, ну, вы понимаете, для СМИ, возможно, суть этого явления можно изложить как-то более популярно.
Но если так навскидку, то историческая политика – это использование коллективной памяти и истории для политических целей. Вот и все.
Ну, в таком случае эта вещь мне представляется неизбежной, потому что история, ну, для массового сознания – это набор представлений общества о своем прошлом. И было бы странно, если бы эти представления каждый раз как-то не актуализировались в зависимости от ситуации, в том числе и политической. Так вот, историческая политика, она неизбежна или нет?
Конечно, неизбежно. Есть государство, есть граждане. Я бы не говорил, что общество, да, вот общество как самостоятельный субъект здесь. Я бы говорил, что есть государство, которое обществу что-то предлагает или навязывает методами исторической политики. А государство, в свою очередь, это определенная часть общества, находящаяся у власти. И для того, чтобы эту власть удерживать или для того, чтобы эту власть взять, то они, конечно же, будут прибегать к средствам, обеспечивающим лояльность значительного количества граждан этого государства. Так что, конечно, историческая политика была, есть и будет. В принципе, если говорить о современном типе исторической политики, то он ровесник индустриальной эпохи, ровесник того времени, когда возникла необходимость культурной и политической гомогенизации больших групп людей, которые стали называть нациями. Так что историческая политика – ровесница эпохи национализма. А если посмотреть на межвоенную Европу, то, скажем так, цивилизованный, да, это слово возьмем в кавычки, Запад вполне активно употреблял и злоупотреблял историю. История была частью пропаганды, того, что сейчас называют хейт-спичем. И какое-то отрезвление вот на Западе началось после Второй мировой войны по поводу того, как инструментализировать историю. И все тренды, связанные с транснациональной историей, с предложениями общей европейской истории, с возможностями корректирования учебников параллельного в разных странах, все это уже послевоенный период, когда поняли, что историческая политика может быть очень опасным оружием. Восточная Европа своя история, именно про, ну, когда-то про Балканы Черчилль сказал, что они производят больше истории, чем могут переварить. Это вполне применимо не только к Балканам. Как бы сосуществуют две тенденции. Это поддержание своего национального нарратива и способность отдавать дань транснациональному. В Восточной Европе все-таки доминируют национальные нарративы, и более того, не просто национальные, а еще основанные на этноцентризме, на эксклюзивном нарративе памяти, на противопоставлении себя соседям, ну и так далее.
А где тут граница, применительно вот к нашему разговору об исторической политике? Когда история, вот под каким бы углом зрения она ни излагалась, перестает быть наукой, а становится, ну не знаю, чистым мифом, сказкой, проповедью, вот хотя бы на примере Украины. И возможно ли вообще эту границу не перейти?
Профессиональная историография – это возможно, ее не переходить, эту границу. История функционирует на трех уровнях. Ну так, если упрощать, один уровень чисто пропагандистский и идеологический – это идеологическое обеспечение политической власти. Второй уровень дидактический, когда мы как бы используем историю в качестве урока. И третий уровень – история аналитическая, когда она функционирует как, скажем так, в скобках, в кавычках, чистое знание, а как научная дисциплина. Вот в рамках этой аналитической истории вполне возможно отстраниться от первых двух вариантов и видеть их недостатки, но признавать их легитимность. Тут, знаете, это как признавать легитимность дождя или снегопада, в общем-то. Оно есть, потому что оно есть. Мы можем анализировать причины того, что оно есть, анализировать, как оно функционирует, почему, рассматривать разных акторов, но, в принципе, это неизбежная часть политики, и как бы задача историка как раз от нее отстраниться и смочь ее проанализировать и деконструировать.
Да, но с чем мы имеем дело в таком случае? Это, чтобы просто уточнить, это искажение истории или это просто все-таки ее разные интерпретации? Вот возьмем какую-нибудь одну болевую точку, допустим, Голодомор. Соответственно, национальный нарратив говорит о Голодоморе как о геноциде украинского народа, спровоцированном большевистской властью. А советско-ностальгический нарратив, насколько я понимаю, с одной стороны, имеет тенденцию преуменьшать количество жертв, а с другой стороны делать упор на то, что, ну, собственно говоря, все погибали, и далеко не только украинцы, и голод был не только в украинских регионах, но и в других советских республиках, и вообще советская власть, как бы мы ее, несмотря на все ее ошибки, все-таки должны ценить и уважать за то-то, так сказать, такой паровоз дальше обычно прицепливается. Вот это что? Вот эти два набора. Это все-таки искажение истории или это попытка просто рассказать ее по-своему?
Ну, историю нельзя исказить, потому что она, ее нет, она не существует сама по себе, трансцендентно. Нет какой-то правильной истории, которая где-то там в облаках находится. Наша задача как можно более адекватно ее идентифицировать. История существует тогда, когда ее напишут. А кто ее пишет? Ее пишут люди. Полностью, стопроцентно реконструировать прошлое невозможно. Прошлое невозможно проверить, как в точных науках, там, с помощью эксперимента. Таким образом, мы имеем дело с субъективными версиями реконструированных событий. Должен сказать, что национальный нарратив Голодомора все-таки более нюансирован. Там признают наличие, ну, часть исследователей признают наличие потерь среди других национальных групп, но настаивать на том, что главной мишенью были украинцы.
Как учить детей истории? Вот в данном случае истории Голодомора. Есть такая интерпретация, есть всякая, а что детям в школе рассказывать?
Вот так и рассказывать, что было такое событие, как бы основные его компоненты этого события были такими, а вот подходы к этому событию, его понимание и интерпретации есть разные. Пожалуйста, вот посмотрите и поймите, что история – это не то, что было, а то, что мы описываем, исходя из наших сегодняшних представлений о мире, культуре, политике и так далее.
И думаете, школьники эту довольно сложную мыслительную конструкцию усвоят?
А какая же она сложная? По-моему, она гораздо проще, чем любая другая. Вот конструкция, когда вам только одну точку зрения сообщат и будут говорить, что она единственная верная, а школьник залезет в интернет и обнаружит другие точки зрения, ну, если он, конечно, заинтересован, вот это будет уже сложно.
Если говорить об украинских и российских реалиях применительно к нашей теме исторической политики, вы этому в книге уделяете, естественно, большое внимание. Понятно, что так называемых болевых точек там очень много. Начиная с, не знаю, с Киевской Руси или с 17 века и кончая темами, о которых мы отчасти уже затронули, тем же Голодомором или украинскими националистами и УПА. Тем не менее, вы пишете, что вот всю постсоветскую эпоху, несмотря на наличие этих болевых точек и расхождения во взглядах и в нарративах, господствующих в обеих странах, контакты между историками двух стран были, совместные проекты были, и разного рода обсуждения жгучих тем тоже. После 2014 года, когда против Украины началась война, которую вы упоминаете там и называете гибридной, разрыв в этой области, он глубок и окончателен? И что теперь, Россия и Украина, две страны с прямо противоположными взглядами на историю, по крайней мере, новейшую?
Во-первых, и в России, и в Украине есть историки, которые работают в рамках аналитической историографии и, в общем-то, могут игнорировать предписания властей. И делают это, в принципе, опять-таки, не следует переоценивать степень тоталитарности в России, когда говорят, что там прямо все. Кого-то сажают, да, кого-то преследуют. Да, это, кстати, тенденция последних лет за посты в соцсетях. Но при этом историки, которые не делают постов в соцсетях, но при этом на уровне академических исследований пишут вполне приличные вещи, их, ну, пока никто не трогает. В принципе, та же ситуация и у нас. В общем-то, каких-то официальных репрессий государственных против тех, кто пишет то, что не соответствует предписанным государством рецептам, тоже нет. Ну, могут там поинтересоваться какие-нибудь спецслужбы. Но в целом тоже таких открытых форм вот нет, когда речь идет об академическом дискурсе. Когда в публичный выходит, да, там начинается, там и улица начинает работать, и историк может получать угрозы о физической расправе и так далее. Но если говорить о контактах, то контакты остаются. Они, конечно, очень сильно сократились. Но вот было два крупных мероприятий в Украине, во Львове, с интервалом в два года. В 2016 году была большая конференция Международной ассоциации гуманитариев, которая собрала более 500 человек. Там было много людей из России. Историков, социологов, культурологов, лингвистов и так далее. И в 2018 году в том же Львове опять, ну, уже было меньше 300, но там тоже было много людей из России. Поддерживаются, сохраняются личные контакты. И историки, которые способны к диалогу, продолжают такие, как бы, собрания, посвященные конкретно именно вопросам дискуссионным. Одна такая встреча состоялась в Хельсинки в 2017 году, и вторая такая встреча состоялась в октябре 2018 года в Вене. Вот это любопытно, как бы такую встречу организовать на территории Украины или России не представляется возможным, и характер дискуссий вполне академический, нет единодушия, но и нет взаимного отрицания и полного отрицания точки зрения оппонента.
Это хорошо, что эти контакты сохраняются, и то, о чем вы все рассказываете, но какое это имеет влияние на общество и на перспективу? Вот массовое сознание, историческое в том числе, в перспективе, оно будет украинское и российское вот абсолютно противоположных векторов придерживаться? Или они оказывают такие влияния и на общественное сознание?
Непосредственно влияния не оказывают. Но они важны в том смысле, что как бы поддерживается статус профессиональной историографии. Это противодействие, лично для меня, это противодействие тенденции государственной истины исторической, которая, как известно, не существует. Но это противодействие процессу поглощения профессиональной историографии государственной исторической политикой. Историки российские, которые участвуют в таких встречах, они однозначно признают Украину как самостоятельный субъект истории.
А вот да. Те, кто с российской стороны, ну, я думаю, что, к сожалению, сейчас это, насколько я могу судить, мейнстрим, массовый такой, история, ориентированная на массовое сознание, те, кто не признают де-факто Украину как самостоятельный исторический субъект, с ними уже просто ничего не поделать?
Конечно, а что с ними делать? Это же не история, не аналитическая история, не научная история. Это пропаганда, а с пропагандой можно бороться только контрпропагандой.
Ну и в заключение. Мы, понятное дело, беседуем сейчас, у нас февраль 19-го 2019 года. Через месяц с небольшим президентские выборы у вас в стране. А, на ваш взгляд, их исход, какое-то влияние на вот то, о чем мы говорили, на историческую политику, ее восприятие, ее формы, какое-то окажет, или совершенно все равно в этом плане, кто победит, Порошенко, Тимошенко, Зеленский, кто угодно?
Пока логика событий такова. Украина находится в состоянии войны, которую она, в общем-то, не начинала. Да? Произошла аннексия, произошло вхождение в Донбасс, зеленых человечков и так далее. В таких условиях ожидать, что будет какой-то резкий поворот в исторической политике, вряд ли стоит.
Я беседовал с украинским историком, автором книги «Украина и соседи. Историческая политика 1980-2000-х годов» Георгием Касьяновым. В эфире программа «Время свободы». Ее ведет Ярослав Шимов. Поэт Глеб Горбовский умер в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни. Он родился в 1931 году в Ленинграде в учительской семье. Отец Горбовского был репрессирован, мать отправила его перед началом Второй мировой войны в город Порхов, Псковской области, который был позднее оккупирован немецкими войсками. Поэт провел детство в детских домах, в 16 лет начал писать стихи и песни. Самая известная из них, очень многие знают ее слова, но не знают имени автора, стала «Сижу на нарах, как король на именинах». С начала 60-х годов Глеб Горбовский был членом Советского Союза писателей, но при этом не все его стихи публиковались по цензурным соображениям. В 80-е и 90-е годы Горбовский писал и прозу, был лауреатом ряда литературных премий и наград. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы, посвященный 40-летию творческой деятельности Глеба Горбовского. Впервые она вышла в эфир «Радио Свобода» более 20 лет назад, в 1997 году. Ведущий Иван Толстой.
40-летие творческой деятельности Глеба Горбовского. Впервые в эфире 17 мая 97 года.
Когда качаются фонарики ночные, и темной улицей опасно вам ходить, я из пивной иду, я никого не жду, я никого уже не в силах полюбить.
Песня написана в те давние годы, когда ни ее слова, ни слова большинства других стихов Горбовского появиться в печати не могли. Книги поэта «Поиски тепла», «Спасибо, земля», «Косые сучья», «Тишина» и другие, более поздние, «Новое лето», «Возвращение в дом», «Долина» поневоле были лишены наиболее острой его лирики. Главные стихи Горбовского ходили в самиздате и появлялись за границей, например, его «Неподцензурные песни». Глеб Яковлевич Горбовский пережил войну, фашистскую оккупацию, провел некоторое время в детской колонии, скрывался в деревне у своего отца и все годы писал стихи. В нашей петербургской студии поэт читает свои стихотворения 40-летней давности.
«Скука. Боюсь скуки, боюсь скуки. Я от скуки могу убить. Я от скуки податливей суки, бомбу в руки стану бомбить. Лом попался, рельсу выбью, поезд с мясом брошу с моста. Я от скуки кровь твою выпью, девочка, розовая красота. Скука, скука, съем человека, перережу в квартире свет. Я сынок 20 века, я садовник его клевет, пахарь трупов, пекарь насилий, виночерпий глубоких слез. Я от скуки делаюсь синим, как от газа, скука, наркоз. Сплю, садятся мухи, жалят, скучно так, что слышно, как пение. Расстреляйте меня, пожалуйста, это я прошу, поколение». 57-й год. Борису Пастернаку. «В середине 20 века на костер возвели человека, и сжигали его, и полили, чтоб он стал легковеснее пыли, чтобы понял, какой он пустяшный. Он стоял бесшабашный и страшный, и стихи в голове человека стали таять сугробами снега, и огонь стихотворные строчки загонял ему в сердце и в почки, пламенея трещали поленья, и плясало вокруг поколение, первобытно плясало, пещерно и ритмически очень неверно, а на небе луна помирала, что убита ракетой с Урала».
Теперь монолог поэта о своем времени.
Читатель тех времен, как ни странно, он в осколочном таком состоянии еще есть, присутствует. Иногда выныривает из телефонных разговоров, какие-то звонки, письма. Но, как ни странно, есть и другого поколения люди, моложе меня вдвое и того больше. Приходят, звонят, и не только по пьяному делу, а по чисто, так сказать, делу красоты, чистоты стихотворной. Как можно отречься от себя, понимаешь? Ну, это же куски, сгустки времени моего, понимаешь, моего я и окружения. Разве я знаю, что «Поиски тепла» наивная где-то книга, такая действительно теплая книжка. Потом более дерзкие пошли книжки. «Косые сучья» это уже было. А «Четвертая тишина» так она вообще страдальная книга. И под нож попала часть тиража, и из магазинов ее изымали. Вот. Но не буду эту историю рассказывать. Мне все дороги книжки. Они отпечаток вот моего. Я могу туда нырнуть в это и как бы повариться в том времени. Я благодарен, понимаешь, и тебе, и времени, вот и себе в этом плане. Да. Я себя не чувствовал подавленным и не раздавленным, понимаешь? Я просто был искалеченным уже. Но я не замечал своей хромоты какой-то там или косоглазия, или там мозги были уже набекрень. Меня и пить научили с 10 лет там, в в оккупации. От нечего делать так, насмехаясь. Никогда не были мои странствия блужданиями, там всякими набегами там куда-то от себя ли, или от чего. Это был способ жизни, понимаешь, такой. Я уезжал, чтобы сохранить вот, себя, свое достоинство. Вот, потому что у меня много было неприятностей. Это сейчас кажется, что их нет. Я убегал не от себя. Вот уезжал, чтобы скрыться. Вот раньше уходили в монастыри, понимаешь? Вот я также уходил в экспедиции на Сахалин, я также уехал на 2 года там. В Якутию я уходил. Вот как в скит, понимаешь? Там одна избушка вот на Камчатке была маленькая. Угу. Не в Елизово, а это маленький аэродромчик был. 2 всего были нас. Угу. Камчедал один крутил там маленькую сейсмостанцию, и я писал стихи там, ну и проявлял ему там пленки, угу. Ловил рыбу, там оленя съели, вот Анну Каренину перечитал там. Я хочу сказать, что это не были вот эти вот поветрием, таким блужданием. У меня началось это с 10 лет, у меня 10 не было, когда война началась, и вот с тех пор я все время, так сказать, блуждал. Я вообще-то начал писать по меркам, так сказать, общеизвестным, довольно поздно, в 16 лет. Вот. Я, конечно, писал и до этого, вот, находясь, скажем, в этой колонии исправительной, песни писал. Там это нужно было. В городе Маркс, это у немцев по Волжье, там, Маркс и Энгельс. Вот, а начал я писать, когда я убежал из этой колонии, вот, и прибился в Заволжских лесах, там, за Кинешмой, к отцу, который жил в сельской школе, был выслан туда после отсидки в сталинских лагерях. И вот там я, начитавшись книг, такие были однотомники у отца, помните, в войну они выходили, там, да. Никитин, Кольцов, да, Гоголь. Вот я все это, я там прочел «Войну и мир», вот «Идиота», любимый мой роман. И начал, конечно, писать сам. Потом отец, вот когда уже ему было 90 лет, он меня не пускал от себя, если я не прочту. Я к нему приходил, какое-нибудь новое стихотворение. Мы сперва читали Евангелие, какую-нибудь главу, а потом стихи. Вот, так что все это не напрасно. И я появился в Питере после армии, конечно, был старше вот тех людей, с которыми я вращался. Бродский, Рейн был постарше Бродского, вот, Найман, Бобышев. Они же меня в Комарово познакомили с Анной Андреевной Ахматовой. Мы занимались вот в «Голосе юности», так называемым.
Там был Соснора,
Витя, да? Витя Соснора был.
Да.
А уже когда мы к Глебу Сергеевичу перебрались в Горный институт,
да.
Там был уже и Кушнер даже, пришлый со стороны.
Угу.
Битов был, читал стихи при том. А, да, и стихи брата раз прочел, а не свои, как выяснилось. Вот, но был Британишский, Агеев, Тарутин.
Да.
Это было очень удивительное объединение. Но я, конечно, не лез вот в эти заоблачные интеллектуальные дали. И у меня был заплечник уже жизненный такой, понимаешь, накопленный. Я не мог писать не от жизни. Но я всегда не любил писать монотонно. Это я вот повторяю неустанно. Я всегда искал смену ритма, смену темы. Вот правильно называли стихи раньше пьесы. Вот она предполагала и сюжет какой-то, развитие внутреннее. И вот это меня всегда привлекало. И у меня половина вот стихи сюжетные, половина лирика, так сказать. Но она тоже внутри сюжетная. Поэтому я немножко другой.
Это был фрагмент программы, посвященной поэту Глебу Горбовскому. Впервые она вышла в наш эфир более 20 лет назад, в 1997 году. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 февраля. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте радио «Свобода». Знакомьтесь с нашими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.